YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов четыре минуты в Петербурге. Друзья, всем привет. Это YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». Как-то, знаете, даже я немного отвык говорить эти слова, потому что больше полугода, мне кажется, меня не было в эфире. Но я очень рад вернуться и быть сейчас с вами. Должен быть Андрей Захаров у нас в гостях. И вот... Он мне пишет, что сейчас подойдет. Он, видимо, тоже немного перепутал дни, как и я, потому что обычно мы беседовали с ним по четвергам, а сегодня среда. Видите, какие изменения происходят за полгода. Так что Андрей Захаров, я надеюсь, сейчас к нам присоединится. Вот он мне пишет. И мы его ждем. Я как раз-таки пока... порекомендую его книгу. Андрея Захарова вы, наверное, хорошо все знаете. Я надеюсь, что вы смотрите его стримы с Ильей Шепелиным на YouTube. И у Андрея вышла книжка «Русский киберпанк» про прослушки. И это, мне кажется, очень интересно. Это, знаете, если ты хочешь разбираться в технологиях, надо, видимо, как-то сейчас разбираться в искусственном интеллекте. А если ты хочешь понять, что происходит... в мире спецслужб, в мире каких-то тайных переговоров, мошенничества и так далее. Это вот как раз-таки русский киберпанк Андрея Захарова, мне кажется, несколько должен приоткрыть нам этот мир. Я сам очень надеюсь когда-нибудь эту книжку получить. Правда, из-за того, что я веду очень кочующий образ жизни, я совершенно пока не знаю на самом деле, как это сделать. Но, во всяком случае, если вы живете в России, я думаю, книжка вам точно пригодится, потому что там речь идет про и про слушки, и про слежки, и про пробивки, и про сливы личных данных. Во всяком случае, должно быть интересно и полезно. Так, жду я пока Андрея Захарова, жду сигнал от него, что он к нам придет. Друзья, я пока открою чат и почитаю, пишете ли вы мне что-нибудь, друзья. Честно вам скажу, так за полгода я отвык от общественно-политической повестки, что помогайте мне тоже немного в нее вернуться. Вот все пишут «Выходи, подлый трус». Это, видимо, к Андрею. Думаю, что Андрей не обидится. Во всяком случае, цитатам, мне кажется, обижаться сложно. Так, тут спрашивают, где Андрей. Я говорю, сейчас Андрей подойдет, я надеюсь. Где яхта, спрашивают. Да, я, видите, в немножко непривычной ситуации. Я просто уехал сейчас с лодки встретиться со своей семьей, и поэтому я на две недели превратился в сухопутного жителя. Вот. Последние полгода были нон-стоп в пути, а сейчас мы на берегу. Ну что ж, друзья, давайте мы немножко будем все-таки, наверное, к каким-то новостям переходить, обсуждать. Я бы, конечно, вот когда готовился вчера ночью к эфиру, вот, наверное, знаете, очередной раз... Я прочитал новости, у меня такое ощущение, что это день сурка какой-то. Просто не знаю, как у вас, поделитесь мне тоже в комментариях, пожалуйста. Вот эти разговоры с Трампа, с Зеленским, через Витков, с Путиным. И вот эта вот постоянная риторика. Сколько раз уже это было? Трамп говорит то, что Украина молодец и вообще-то чуть ли не выигрывает на поле боя. Потом говорит опять, что проигрывает. Потом опять, что украинцы молодцы. Теперь опять, что проигрывает. Вот это какая-то постоянно непрекращающаяся риторика о том, что Россия большая страна и сможет победить, и шансов у Украины все равно но нет, и Трамп старается ради гуманитарной миссии, ради какого-то хорошего дела, если честно. Вот это ощущение, что я нахожусь в каком-то пошлом сериале, оно меня не оставляет. Знаете, вот я провел последние полгода, даже больше, в обнимку с Гомером, с его Илиадой и с Одиссеей. Я вот себя поймал на мысли, вчера читая вот эти вот очередные высказывания Трампа, и он интервью дал журналу «Политика», да, портал газета, да, газета «Политика», в общем, дал он большое интервью вот опять со своими вот этими высказываниями относительно сильный, плохой, хороший, там вот это все какая-то сделка-сделка. И вот, понимаете, даже такие ужасные события, описываемые как Троянская война и отношения между вождями Бронзового века, между вождями, по сути, племен 3000 лет назад, понимаете, они как-то выглядят, это не только я, конечно, сейчас про Трампа, я вообще про какую-то мировую политику, как-то выглядят они немного, знаете, как-то достойнее, что ли. Я вот тут себя поймал на таком удивительном, я поймал себя на таком ощущении. И у нас есть Андрей Захаров. Мне сказали, все, Андрей, я тебя вижу, привет. Спасай
привет.
Меня, а то я, понимаешь, опять уже поплыл куда-то в бронзовый век и не могу остановиться. Выручай, рад я тебя очень видеть.
Надеюсь, что как раз про историю, про бронзовый век мы будем говорить. Кстати говоря, людям реально интересна тема истории. Я тебя тоже рад видеть. Извини, пожалуйста, я почему-то перепутал дни. Неважно. Не анализируй.
Спасибо, что ты даже перепутав дни смог прийти. Это очень здорово, я тебе благодарен. Я посоветовал твою книжку. Очень надеюсь, что когда-нибудь она и до меня тоже сможет добраться. Будем считать, что это мое алаверды, но делал я это абсолютно искренне. Андрей Захаров с нами в эфире, я Арсений Веснин. Давайте еще раз как будто бы начинаем с самого начала. Хотя начал я уже говорить про вот эти очередные выступления Трампа, Зеленского, Путина. Понятно, что всех это волнует, и это как-то вроде бы должно определять нашу жизнь. У меня к тебе вот такой вопрос, и он может быть немножко историческим, а может быть сугубо практическим, современным. Объясни мне, особенно человек, который полгода пробыл в плавании, может быть, я что-то действительно упускаю. Вот у меня какое-то ощущение складывается от всего происходящего, что все вот эти вот переговорные процессы, которые идут, да, с этими какая-то челночная дипломатия, которая происходит, вот эти вот высказывания какие-то странные, в общем-то, со всех сторон, наверное, они каким-то образом странными выглядят, и от Трампа, и от Путина, ну и от Зеленского тоже, который долго не знакомится с американскими предложениями. Но вообще вся эта риторика выглядит как будто бы немного... Ну, какой-то такой разборкой по понятиям. Как будто это какой-то такой простой разговор, знаешь, людей, которые ворочают большими делами, но не то чтобы делают это как-то невероятно умно, знаешь. Как будто не нужны там образования десятков Гарвардов, я не знаю, Принстонов или, ну, даже Санкт-Петербургского государственного университета нашего с тобой, чтобы вот вести такие дела. Создается такое впечатление. С другой стороны, ну, все-таки это же самая большая политика в мире, которая только может быть, и люди туда попали как-то. И очевидно, что бездарные или глупые люди попасть не могут на те места, которые они сейчас занимают. Может быть, это какая-то такая просто закамуфлированная, но на самом деле сложная и действительно интеллектуальная игра. Помоги, пожалуйста, Андрей, мне с этим разобраться.
Ну, ты сказал, знаешь, ты сказал слово «объясни мне», мне сразу вспомнился анекдот про двух политологов. Помнишь его, нет? Два
ну,
политолога
давай, давай.
Встречаются. Ты понимаешь, что происходит? Он говорит, я не понимаю, но объяснить могу. Он говорит, ну, объяснить и я могу. А ты понимаешь, что происходит? Вот, поэтому я скорее, да, из области барматологов, но перед тем, как я начну отвечать, я за твое лаверды сделаю другое лаверды. Ты сказал вначале, что у тебя вышло интервью с Гордеевой, ты рассказываешь.
Нет.
Вот,
нет.
Друзья, у Арсения вышло интервью с Гордеевым, между прочим, на прошлой неделе, очень интересно, где он рассказывает и про свое путешествие, и про Гомера, и про Одиссея. В общем, очень интересно. Вот такое алаверды.
Да. Какие мы с тобой молодцы.
Да. Во-вторых, слушай, ты знаешь, я... мое мнение, да, я небольшой специалист в мирных переговорах, но я много, мы, конечно, в прошлый раз с тобой обсуждали, прочитал, как в прошлом происходили мирные переговоры, потому что мне кажется, что часто, и я со своей стороны тоже, и другие люди, которые за новостями наблюдают тоже, нам как бы, вот как будто бы переговоры должны вот идти вот так, знаешь, вот сели, собрались и за 3 часа порешали. И чтобы мир, который всех устроил, и чтобы, вот, Но в истории все было совершенно иначе. И к твоему вопросу, кто там вел переговоры от Советского Союза? В разные периоды это были не самые великие. Сначала, конечно, были там Чичерин, Литвинов, а потом уже были Громыко всякие и прочие. Да? Или Вышинский, прокурор Вышинский. Вот это министр иностранных дел. Вот это я понимаю, да? Вот. Поэтому переговоры, они всегда происходят долго, они всегда происходят с взаимными обвинениями, в них всегда много хитростей, потому что это дипломатия, плюс давление и всего остального. Поэтому в этом смысле меня, честно говоря, самый главный результат, понимаешь, если... Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все произошло за один день, а лучше войны не было бы, и чтобы сели, значит, и мир, который казался нам справедливым, вот. Но, к сожалению, все происходит вот так вот, значит, одна сторона подсовывает другую бумажку, чтобы эта сторона выдала эту бумажку за свой план. Самый главный результат, мне кажется, а уж да, будет он, есть он, есть ли наметки на этот результат, чтобы война прекратилась. А уж как это все происходит, это...
То есть скорее... ты считаешь, что все-таки есть здесь место и хитростям, и сложной игре, и это не так примитивно, как будто бы... Ну, давай как, вот если посмотреть со стороны, и вот даже иногда там с людьми обсуждая, что происходит, ну, Путин хочет получить незавоеванную им территорию Донбасса, как минимум, Трамп в целом с этим согласен и хочет продавить Зеленского, Зеленский не согласен продавиться на вот эту территорию Донбасса, и, в общем-то, Трамп, ну, в чем его обвиняют, и он как бы является такой вроде бы центральной фигурой этих переговоров, потому что Путин с Зеленским там справа-слева стоят, да, он как бы пытается соединить. И вот он вроде бы, его обвиняют в том, что он не поддерживает как бы своего союзника Украину, вообще-то, за которую Соединенные Штаты Америки обязаны бы или вписаться, как мы знаем, согласно этому Будапештскому меморандуму, отодвигает Европу, которая больше вроде бы поддерживает Украину. И, в общем-то, так вот продавливает потихонечку Зеленского, и все это сравнивают, раз мы с тобой говорим про историю, определенным образом с Мюнхенским сговором, когда у Чехословакии забрали Судеты, говоря, ну, ребята, иначе хуже будет, отдайте Судеты, иначе будет страшная война, вас всю Чехословакию уничтожат, а тут хотя бы Судетами поделитесь, ничего страшного, тем более там немецкое население и так далее, и так далее. Аналогия понятна. Все да, сложнее.
Да, я про аналогию тоже скажу еще. Даже вспомнишь себе, подожди, чтобы не забыть. А, по поводу Трампа. Мне кажется, что... И часто, значит, вот я вижу в аналитике Трампа, говорят, Трамп, значит, он не может разобраться, кого поддерживать. Обвиняют его в диссонансе когнитивном, в чем-то еще. Мне кажется, мое мнение, вы можете думать иначе, ты тоже можешь думать иначе, что... С Трампом следующая ситуация. Это человек, который... То есть ему поддержка Украины досталась наследство. Вот ты говоришь, США союзник. Это наследство от Байдена. Да? То есть это факт. США союзник Украины. При этом сам он себя в этом конфликте видит точно так же, как в конфликте Армении и Азербайджана. Да? А также, там, не знаю, Камбоджи с Таиландом. Да? Помнишь, как он сказал? Камбоджа, как же, Азербайджан.
Азербайджан или что-то, Камбоджу с Албанией он помирил еще.
Да, кем-то он путал, да. Но он себя видит, вот человек, который над, понимаешь, который, значит, соответственно, при этом, наверное, с учетом его задач, на мой взгляд, да, Китай главный враг США, поэтому хотелось бы еще Россию от Китая оторвать, которая, значит, Россия там стала, как Сечин сказал, энергетическая миска с рисом, да, сказал про Россию. Вот. Значит, чтобы эту миску с рисом у товарища Си оторвать. Поэтому, а вот от него ждут, ну, ты же союзник Украины, ты должен поддерживать. Но он-то вот союзник по неволе, скажем так, да, а сам он вот так вот сверху, ему хочется поскорее закончить. И мне кажется, если посмотреть на него с этой стороны, вот с этой точки зрения, тогда его поведение более-менее понятно. Вот. Соответственно, при этом много акторов в этом процессе. Есть Европа, есть Россия, есть США, есть Украина. И на самом деле никто не знает, как все это закончится, потому что такое количество акторов, понимаешь, у каждого актора свои интересы. Вот. Самый главный-то здесь вопрос в том, что вот даже 28 пунктов, если на них посмотреть без эмоций, это не тот план, который, как мне кажется, устроит Путина. Даже если представить, что он почти не видоизменился от момента, как Дмитриев и значит, Ушаков передали его Уиткофу. Ну, потому что там по факту есть репарации, да, вот из денег замороженных 100
миллиардов. 300 миллиардов вот этих.
Да-да, армия большая там, да, значит, 600 человек. То есть я, честно говоря, даже не верю, что этот план бы Путина устроил. Опять же, я не знаю, да, то есть как раз в этом смысле. Но любая противоположная вещь измененная. Вот, например, какой смысл в том, что Европа говорит «нет». Мы предлагаем сначала заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения. Да? Вот какой смысл в этом предложении, если заранее известно, что Путин это не примет? Ну, то есть, как бы он это не принимает уже с весны, как это предлагается. То есть, это как бы какой смысл? Вот, это не предложение в рамках мирных переговоров. Ну, то есть, как бы ты предложил, та сторона отказалась, война продолжается. Поэтому важно, да, еще раз подчеркнуть, да, что я, честно говоря, не верю до конца, что Путин реально хочет эти самые переговоры, скорее, возможно, затягивает, да, чтобы Дональд был доволен и подкидывал кусочки. Вот. Возможно, так и есть, но мы этого не можем сказать. Но
это правда вот это другая... Да-да, это просто действительно другая версия, которая, ну, насколько понимаю, довольно много обсуждается, и в целом она лежит на поверхности ощущения того, что Путин просто играет в эту игру, а Украина недополучает в это время оружие, да, находится в постоянном каком-то вот этом вот раздрае, вот вроде бы мир уже близко, потому что я думаю, что Украине его хотят больше всего все-таки, а простые люди, чтобы он начался, а вроде он опять далеко, и все это как бы играет на дестабилизацию Украины, отсутствие внешней помощи, ну и внутри там как бы в Украине тоже, насколько мы понимаем, не все настолько просто и спокойно, как, наверное, там хотелось бы Зеленского.
Сейчас я расскажу про Мюнхенский сговор. Мне кажется, это важная мысль. Но я тебе подброшу такой момент. Мы с тобой, мне кажется, год назад первый раз встречались примерно.
Примерно.
Тогда Шлосберга. Я просто хочу всем напомнить. Очень интересный момент. Я еще на стриме с Ильей, мы говорили с Шепелевым в воскресенье, потом колонка была кашена на похожую тему. Как меняется представление о справедливом мире у людей? Вот я хочу напомнить, что помимо эмоциональности стороны Шлосберга и обвинений всех подряд, значит, что они партия войны, которые мне не нравились, у Шлосберга год назад, ну, чуть больше, да, было следующее. Стороны, нужно, война, значит, ни к чему не приведет, нужно заморозиться по линии боевого соприкосновения и вести переговоры, да. И тогда это воспринимали как? Это пусть Россия заморозит. Почему Украина должна замораживаться? Она что, должна соглашаться с тем, что ее территории забрали? Да? Вот, и примерно тогда же, я специально проверил, в ноябре прошлого года Зеленский говорил, что мы против заморозки, потому что, значит, там вот это агрессор соберется силы. Прошел год, и теперь вот та позиция, которая называлась прокремлевской, тогда Шлосберга в этом, да, обвиняли. Теперь-то как бы вот правильно, хорошие европейцы предлагают ее, заморозку по линии боевого соприкосновения. А, то есть год назад это был прокремлевский нарратив, и да, там Шлосбергу досталось, он какие-то, значит, действительно слишком эмоционально что-то делал, но в целом, как бы, ну, год назад это был прокремлевская позиция, а теперь это, получается, правильная позиция. Мир и Украина за это, да? То есть, что же поменялось-то?
Что поменялось? Россия лучше воюет?
А вот хороший вопрос, что поменялось? Или поменялась оценка ситуации? Нет, изменилась ситуация, действительно, условно, теперь во главе США президент, который хочет войну закончить, там, с военной точки зрения, ползучее наступление идет, в каких-то вещах, значит, там, в дронах у России все лучше, но самое-то главное, действительно, что поменялось, военная поддержка падает, вот финансирование тоже, да, ведь Украина приняла бюджет в первом чтении, в котором, ну, буквально дыра, потому что там, значит, все доходы идут на войну, а откуда будут идти деньги, там, на пенсии и зарплаты? Их должны дать европейцы или там Америка 60 миллиардов примерно долларов и плюс еще 60, по-моему, на оружие. Этих денег пока нет. Вот какое сегодня на дворе, значит, 10 декабря, а что там Европа все обсуждает с деньгами? Этих денег нет. Вот это реальность. Вчера хорошая была колонка в The Telegraph на тему того, что вот, значит, Европа там рассказывает про справедливый мир. Это понятно все, агрессор должен быть наказан, это понятно, нам всем хочется, чтобы был справедливый мир, как кино, вот, а все закончится как в фильме, но там вот реальность, как написано в колонке Телеграф, да, оружие, деньги, а еще чтобы молодые украинцы хотели воевать, вот, поэтому в этом смысле тоже такое замечание, знаешь, вот сейчас как бы люди говорят, этот мир несправедливый, мы хотим вот такой справедливый, но год назад
тот, они который сейчас... еще более справедливого мира.
Да, тот... вот это интересный момент, к слову, просто всем на подумать. И здесь как раз очень, очень довольно хитрая аналогия с Мюнхенским сговором. Потому что что такое Мюнхенский сговор? Да? Это значит ситуация, которая привела к огромной войне в Европе, правильно? В этом хитрость этой аналогии. То есть ты поддерживаешь ситуацию, это такая, знаешь, как с Гитлером сравнение. Ты поддерживаешь
ситуацию. Да, эта аналогия подразумевает ответ.
Вопрос тогда такой, человеку, который верит, что это Мюнхенский сговор. Возможно, так и есть, кстати, я не знаю. Опять же, да, мы не можем дать голову. Но если ты веришь, что это Мюнхенский сговор, то есть ты веришь, что этот мир приведет к тому, что через сколько-то лет будет война в Большой Европе, ты что должен сделать, как верящий в это? Пойти помочь Украине, сделать так, чтобы Мюнхенского сговора не было. Мне кажется. Ну, как бы, опять же, я не хочу говорить, типа, иди в окоп. Вот, ну, просто я не могу говорить, нет, этот мир несправедливый, нам нужен более справедливый, сидя вот здесь, в Болгарии, в кресле, понимаешь, а не в окопе. Вот если я в окопе в Украине, например, я могу говорить, нам не нужен другой мир, не нужен мир, прочее. Но очень удобно говорить, это Мюнхенский сговор, как раз об этом колонка в Телеграф. Да, это очень удобно, как бы, говорить из Европы про справедливость, а когда другие воюют, получается. Да, вот ты говоришь, это Мюнхенский сговор, ни шагу назад, украинцы. А я вот тут покритикую. В этом смысле, как бы, если ты веришь в Мюнхенский сговор, у меня логичный вопрос возникает, ну тогда ты должен помочь украинцам идти на фронт. Если ты веришь,
что это Мюнхенский сговор, искренне. Ну или как минимум, наверное, ты должен поставить максимально возможное количество вооружения, там и все эти ракеты, про которые идут уже разговоры там несколько лет.
Если мы говорим про политиков тоже, да, извини, да, коротко. Если мы говорим про политиков, да, если ты там, Кая Калас или кто-то, верите, что это Мюнхенский сговор, ну тогда соберитесь, а то получается как-то странно, да, то есть Мюнхенский сговор, потом из-за Трампа Дональд не бросает Украину. Вот это как бы, да. Это опять же, мы не знаем, может, на самом деле Путин действительно, на самом деле Гитлер условно, и он дальше воевать продолжит. Но, несмотря на это, то, что мы не понимаем, и, может быть, как бы действительно он никакого мира не хочет, и там хочет до Киева дойти, и верить, что хочет до Киева, да, потому что если даже по независимым оценкам действительно ситуация на фронте очень тяжелая, что там в докладах у Путина, да, который Мегенштат подсовывает? Может, там уже, знаешь, завтра танковый прорыв. Я это все прекрасно понимаю, признаю, но при этом мне язык не повернется сказать, опять же, это как право людей, это просто мое личное ощущение, сказать, нет, воюем дальше, потому что я сам не буду воевать, я призываю других воевать, понимаешь, вот, которые, как бы, я, ну, что это там?
Так все, Андрей, давай вот рассмотрим, я понимаю твой личную твою эмоцию и разделяю ее во многом. Я думаю, что многие наши зрители тоже ее разделяют. Но если попробовать все-таки чуть-чуть отстраниться, раз мы обсуждаем все-таки всю эту ситуацию, ты сказал, что ты не знаешь, Путин Гитлер или не Гитлер, будет ли он воевать с Европой или не будет. Из того, что я как-то вижу, читаю, и даже тут, кстати, общался с каким-то довольно большим количеством людей из стран Балтии, тема возможного вторжения Путина, продолжения войны до того момента, пока, не знаю, сам он не сгорит или весь мир не сгорит, она довольно актуальна. И я себя вот уже не один раз я себя ловил на этой мысли. Особенно я ее чувствую неприятно, когда я разговариваю там с людьми из Эстонии или из Латвии, когда они начинают говорить о том, что ну вот вы же вторгнетесь к нам. И я понимаю, что я не могу сказать, положить руку на плечо и сказать, дружище, ну нет. Ну вот, ну, конечно, нет. Ну, это уж все-таки это все безумие, и мы к вам не вторгнемся. Я понимаю, что я не могу этого сделать, потому что у меня нет ни внутренней уверенности, и я не знаю, откуда ее черпать. У тебя как с этим обстоят дела? Как ты все-таки представляешь? Действительно это возможный сценарий?
Я думаю, что здесь правильно говорить, это как мне кажется, да, потому что...
Понятно, что мы ни в чем не уверены. Мы не будем давать 100% прогноза.
Да, тем более, если ты живешь, значит, рядом с границей России, то страхи людей, страх понятен, да, опасения понятны. В этом смысле, просто я скажу свое мнение, а люди могут сказать, нет, мне другое. Я думаю, что если бы Путин знал, что с Украиной будет не три дня, а вот как оно получилось, он бы и Украину не вторгся, мне кажется. Мне кажется, что представление было вот такое за три дня, значит, а мы, пока там Европа очухается, мы уже в Киеве, значит, у нас там своего посадили президента. Вот. Все-таки... По ощущениям, и те тоже, как это там называлось, когда из-под Киева уходили, я забыл название этого, там была какая-то прекрасная формулировка, помнишь, когда жест доброй воли.
Вот, жест доброй воли, да.
Жест доброй воли, он о многом тоже говорит, на самом деле, в том смысле, вот, как это и называли. Поэтому, соответственно, одно дело напасть на, как тебе кажется, за 3 дня захватить страну, которая, к тому же, никак не защищена там НАТО и прочее, другое дело, поэтому в этом смысле провокации, диверсии и прочее, конечно, как часть дестабилизации давления, да, я вот смотрю на российскую армию с помощью прекрасного канала Вани Филиппова на Западном фронте без перемен, понимаешь, вот как бы кто, вот эти вот люди на Уралах и Жигулях разобранных, натурально какой-то безумный Макс, вот. То есть я, опять же, я понимаю, что это не убедит совершенно людей, но это как бы, мне кажется в этом смысле, то есть понятно, что когда по российскому телевидению страны Балтии каждый день захватывают, вот, то здесь сложно переубедить. И более того, конечно, страны, любая страна, имея агрессивность соседа, должна готовиться к худшему. Но при этом я, честно говоря, в этом смысле вот так думаю. И еще важный момент, кстати говоря, да, то есть у меня тоже возникает вопрос, если вы уверены, что там проходит фронт сейчас, который завтра пойдет у вас в стране, неважно где, в Германии, во Франции, где-то и в Британии, то возникает вопрос, если вы верите, что там сейчас фронт, который скоро будет у вас, то нелогично ли отправиться на тот фронт, чтобы он дошел до вас, понимаешь? А то странно как-то. Если мы сейчас не сдадимся, завтра будет Европа. Окей, возможно, так и есть, но почему тогда вы как бы не идете помогать? Ну, опять же, хотя бы деньгами и оружием.
Тебе ответят, понятно, почему вы не идете помогать, вот как минимум физически, да, почему страны НАТО там или страны Европейского Союза не отправляют свои войска, потому что они боятся, что будет конфликт с Россией, и этот конфликт с Россией приведет к использованию ядерной бомбы. Я тебе скажу, как, не знаю, как президент
Франции. Если вы уверены, что будет все равно точно... Если
вы уверены, вот я тебе скажу, что я вот как президент Франции, который там, да. Я все-таки не уверен точно, я, например, предполагаю, что 60-40, что Россия потом вторгнется в Эстонию. Вот, например, я сижу, и я, например, в общем, довольно большая уверенность, какой-то огромный, да, процент вероятности. Все-таки я же тоже президент Франции, я же умный, я не говорю 100%, я говорю 60%. И я понимаю, что, ну, даже если так... то за Эстонию ядерными бомбами никто друг другу кидаться не будет. Ну, что это Эстония? Понимаешь, я уверен, что, к сожалению, для президента Франции примерно так же, ну, что это Эстония, и, в общем, мне даже сложно осуждать его, если действительно такое размышление. Поэтому, но, конечно, придется как-то вмешиваться, и как-то там, наверное, уже Америке будет не отвертеться, потому что все-таки НАТО, конечно, хоть и трещит, но... Но если я сейчас отправлю свой, значит, иностранный регион в Украину, то вот тут-то мы, например, начнем давить русских, и в этот момент ядерная бомба может полететь куда угодно. И мне кажется, что, конечно, этот главный момент, который всех держит в некотором напряжении, оставляет вот эту нерешительность, потому что все время велика ошибка. Слишком велика цена.
Может быть, но вопрос, если ты думаешь, что если сейчас, значит, вслед за Покровском возьму, там, не знаю, дальше пойдут Славянск, то ты следующий, тогда, если ты действительно в это веришь. А это не один из возможных прогнозов, который понятен, да, и здесь никто не может переубедить и залить голову Путину. Поэтому мне так кажется. Но опять же, да, когда ты живешь с агрессивным соседом, где, еще раз повторюсь, каждый день по телевизору тебя уничтожают и в хвост и в гриву, конечно, отношение будет иное. Здесь мне сложно, как бы, знаешь, сказать, нет, не бойтесь. Опять же, мы в голову к Владимиру Владимировичу залезть не можем.
Не можем. Это правда, не можем, не знаю. К сожалению, ты бы хотел, кстати, вообще вот залезть в голову Владимира Владимировича?
Ну, вообще, ты знаешь...
Вот пообщаться ты бы с ним хотел? Ну, в условиях собственной безопасности, я понятно.
Нет, да, как нормальное интервью у него взять? Ну, слушай, конечно, у него же не было
нормального... А что ты спросил? Ну, мне, кстати, интересно.
Если как журналист?
Ну да, вот представь, что у тебя есть, давай так, не Юрий Дудь с Владимиром Путиным, у тебя нету 4 часов, да, где ты можешь его мучить всеми невероятными вопросами. Допустим, у тебя есть 2 вопроса, да, вот
два вопроса,
да, один это очень сложно, а 2 это... У тебя и есть еще пару реплик, как бы, чтобы вдогонку, знаешь, ну, какой-то небольшой диалог произошел.
Ну, проблема же с ним, что его нужно... То есть ты берешь по одному пункту, не знаю, мелкому вроде Юрий Ковальчук, ваш кошелек, значит, да, как бы, и вот чтобы его, ты должен 25 раз просить, чтобы догнать его, понимаешь? Поэтому здесь довольно сложно.
То есть ты считаешь, что его нужно дожимать? Потому что, смотри, ты же можешь сделать другое. Ты можешь сказать, Юрий Ковальчук, ваш кошелек, он говорит нет. С чего вы взяли? У меня есть там «Лада», да, и прицеп, и гараж, и это все, что у меня есть. Да. И, собственно, на что, ну, ты можешь просто повесить на своем YouTube-канале, да, там какой-то дисклеймер, объясняющий, почему Юрий Ковальчук его кошелек, и как бы твой зритель делает выводы сам.
Ну, я бы тебя спросил про 2014 год. Мне, конечно, довольно важно. Вопрос, как сформулировать, то есть вопрос, зачем вы начали войну в 2014 году? Ну, наверное, даже как я в своем фильме, то есть я бы брал его именно признаниями самих сторонников, от Стрелкова до всех остальных, что без нас ничего не было, это мы начали, наш отряд пришел. Вот, наверное, попробовал бы так, потому что у него известная тема, значит, там начали бомбить города, поэтому в ответ, значит, началась война, да, вот. Города действительно бомбили, но началось все с того, что зашел отряд Игоря Ивановича Стрелкова. Наверное, вот про 2014 год бы спросил, потому что это важно во всей его идеологии, значит, мифологема. Потом про жертву горожанского населения. Ну, то есть, наверное, сейчас в Украине. То есть, как бы, зачем вы... Какую-то цифру бы назвал и пытался бы вокруг этой цифры плясать. Вот. Наверное, об этом.
Ты бы хотел получить действительно от него ответ, или это все-таки ты делал бы просто ради того, чтобы подсветить эти темы? Как это, знаешь, делалось раньше на пресс-конференциях вот этих вот Путина, куда приходили журналисты, и там нескольким, там, 3-4 журналистам изданий, которые задавали какие-то реальные вопросы, а не какие-то комплементарные, да? Вот просто они же как бы известны, что, ну, это же наши коллеги, мы их знаем, они задавали эти вопросы просто, чтобы на федеральных каналах подсветить какую-то тему. Что, наверное, сделал Александр Сокуров буквально на днях, когда встречался с Путиным и проговорил и про молодежь, и про иностранных агентов. Вот это была бы у тебя такая же тактика, да?
Ну да.
Или ты действительно думаешь,
нет, что так он или бы иначе, что-то ответил? Нет, так или иначе, он бы что-то... Не, хотя, опять же, да, про 2014 год там такая мощная в ответ выстроенная мифология, что сложно. Тоже интересный вопрос.
Я тоже темы... боюсь, что он... Что... Я вот честно думаю, что ты не пробьешь. Он скажет, ну как так? Как так? Это люди были добровольцами, мы их прекрасно знаем. Ну да, Игорь Иванович Стрелков, да он тоже доброволец. Ну, как бы, я не знаю, что-нибудь такое было бы.
Нет, даже что-то, возможно, такое, что бьет почему-то личному, например, да?
Да, я тоже в эту сторону, если честно, думаю. Вот где-нибудь что-нибудь про детей, там что-нибудь такое, знаешь, просто чтобы это неожиданно надавить что-нибудь.
Хороший вопрос. Но в любом случае, надо же иметь час, чтобы человек никуда не мог уйти, понимаешь? Вот тогда ты, может быть, выведешь его на чистую воду.
Можно спецоперацию, знаешь, можно провернуть, как переодеться индийским журналистом. Вот тут же девушка индийская с ним беседовала и, в общем-то, даже поставила его в несколько неловкое положение, да, как раз-таки вопросами про мирных жителей. Он как-то так несколько замялся. Во всяком случае, как это выглядело в интервью. Можно, значит, операция, значит, ЦРУ или СБУ, значит, какого-то журналиста внедрить, от которого Путину будет так просто не отвертеться.
Ну, окей, можно показать фотографию. Фотографии мирных жителей, да, которые погибли во время обстрелов в Украине, можно показать одновременно тех, кто гибнет во время обстрелов, значит, и в Донецке, да, показав, что ты как бы против гибели горожанских с обеих сторон, да, но как бы сказать, что вот это вот, вы говорите, что там нет. Вот посмотрите, пожалуйста.
Возможно, как ты вообще думаешь, Путин умный?
Вообще, к этому вопросу, есть еще выше хорошая книжка у Миши Рубиной, Рома Баданина про Путина. Она, конечно, больше такая, то есть я ждал, что они нашли парочку хороших, таких классных, объясняющих его поведение, психологических вещей, хотя она больше там про окружение, про какие-то именно факты, а не про психологические интерпретации. Вот, поэтому, но в целом есть такой жанр, знаешь, как психоанализ больших лидеров, есть книжки про Сталина, есть книжки про Ататюрка, я думаю, что книжка про Путина тоже ждет свое время, вот, и про Гитлера уже есть, конечно, такие книжки, ну, слушай, ну, конечно, ну, хитрый, мне кажется, да, и умный, в какой степени, в смысле, умный эмоциональный интеллект у него отсутствует, а там, не знаю, хитрости сколько угодно. Но я тебе расскажу одну
историю. Расчеты, да, вот такие вот, как бы, умение добиваться своих целей, да, как-то планировать свои действия, вот в этом смысле.
Ну, это да, конечно, но я тебе расскажу одну историю из книжки Баданина и Рубина, которую, может быть, ты не заметил, но она, мне кажется, прям очень мощная. Ты знаешь про вилы и глаз? Помнишь эту историю, нет?
Я еще не прочитал эту книжку, короче, она вышла недавно, я был в плавании, поэтому
расскажу. Она как-то всплыла, даже кто-то ее репостил, но это вообще, вот я сейчас расскажу историю, которую ты скажешь, да все понятно, смотри. Значит, если посмотреть на известные фотографии матери Путина, она все время сфотографирована боком. Вот, то есть как бы только один глаз виден. Почему? Угу. Дело в том, что у нее один глаз был искусственный, стеклянный. Вот, поэтому она как бы прятала это. А ты знаешь, почему у нее глаз искусственный, стеклянный? И кто ей выбил глаз? Значит, в деревню, где жила, собственно, будущая мать Путина, приезжал в соседнюю деревню, сколько я помню, будущий отец Путина. Вот, чтобы, значит, там просто знакомиться с девушками и гулять. Они не встречались, хотя тогда такого не было еще. Значит, он стал ломиться во двор, где она была, пьяным он был или что, и, значит, стал вилами долбать в дверь забора. Она была с другой стороны, и он этими вилами выколол ей глаз. И так он выколол ей глаз, им сказали, ну все, давай женись. И он на ней женился. То есть он женился на женщине, которой выколол глаз. Вот. И после этого, как бы, ну кошмар. Ладно, раз. Да, давайте.
Это
как бы,
правда, да?
Да. Это, причем это было в МК в 2002 году. То есть кто-то из односельчан. Поехали в село, вот это Тверское, да, журналисты, и вспомнили об этом односельчане. Ну как, типа, ну, какая милая деталь. Ты можешь себе представить семью, в которой, как бы, на вопрос, как вы, мама, папа, с папой познакомились, ответ, я выколол ей глаз вилами. Ты можешь себе представить вот эту семью, в которой вот так, которая зиждется на том, что мужик выколол женщине глаз вилами.
Понимаешь, вот. Я, конечно, банально сейчас буду, но вот, понимаешь, Сорокиновщина в этом какая-то, ну вот, понимаешь, она просто расцветает. Мне кажется, он должен был знать эту историю.
Какие вопросы, в смысле, после этого, да? То есть человек, который вырос в такой семье, я, конечно, не говорю, что каждый, который вырос в такой семье, начнет войну с соседом, да, но это довольно вещь страшная. Так что отвечая на этот вопрос, я скорее вот в большую сторону там умный-неумный, я скорее больше в причины агрессии, злости и всего остального, и вот эта история меня прям поразило.
Я сейчас у тебя попрошу какой-то этот итог подвести. Все-таки вот эта вся история с переговорами, с нынешним положением фронтов и так далее. Ты на что бы поставил? И сколько ты бы поставил? На то, что все это приведет там, ну, давай, в ближайшие полгода к прекращению огня? Или на то, что все-таки война будет продолжаться еще долго? Вот куда ставки и какие?
Слушай, я очень надеюсь, что она прекратится.
Это я понимаю, мы все надеемся.
Да. Я сейчас скажу тебе, да. Но проблема в том, что в этой ситуации большое количество акторов даже внутри Украины. Ну, то есть есть там в украинском обществе условно люди, которые хотели бы поскорее на любых условиях. Есть те, кто воевал, и те, кто не воевал, которые выйдут на площадь, да, на Майдан в случае, если будет мир, который кажется несправедливым. Это разные, совершенно разные акторы, то есть она не едина в этом смысле, да. То есть, условно, какой-нибудь Кулеба гуляет по Киеву и говорит, что если мы, ну, те условия, которые есть сейчас, они будут и через год, может быть, только хуже, да. А есть какой-нибудь другой бывший чиновник, который скажет, нет, там, да, и я иду на фронт, условно говоря, да. Поэтому в этом смысле, если в самой Украине даже так, да, то тут у тебя есть Путин, который фиг знает, что у него в голове, Трамп, Европа, и вот это вот, поэтому в этом смысле я... Совершенно не знаю. Ну, то есть я не могу сказать. Вот я честно скажу, я всем советую. То есть понятно, что прогноз – это форма контроля. Особенно в страшной ситуации, такой как война, да. Вот ты спрогнозировал, и вот контроль имеешь. Я предлагаю контролировать признанием того, что мы не знаем. То есть надеждой, что закончится, и признанием того, что мы не знаем. Вот многие говорят, будет хуже. Да, но опять же, как, будет хуже насколько? То есть то наступление, которое есть, оно... будет как танковый прорыв в 45-м, есть большие сомнения на этот счет, там, да, какие-то больше сел в зале, возможно, поэтому не знаю, вот слишком много акторов, опять же, у этих акторов и разные интересы тоже, да, у Европы свои интересы, плюс высокое представление, ну, как бы, Европа очень сильно действует с точки зрения морали, и справедливости, по крайней мере, на словах так говорят, да, это важный момент такой. Мне кажется, раньше такого не было, то есть Европа такой прям держит этот флаг морали, вот телеграф это отмечают, да, что вместо реополитик там мораль. Это тоже не то, что это плохо, хорошо, это факт. Поэтому не знаю, Арсений, не знаю. Страшно, конечно, но не могу...
Вот то есть ставки страшно, вообще... То есть в целом вышел бы из казино, да, или с этого, с ипподрома?
Ну, я, да, пасую здесь. Я в покер играю, я пас на этой раздаче.
Окей, ну, давай так, следующий. А, кстати, меня просили задать себе вопрос. Есть что-то, что ты Путину вообще вот ни за что бы не простил?
Так, в смысле, тут много, большой список.
Тут, большой дальше, список.
Ты, конечно, война с Украиной с 2014 года, раз. Это первое. Второе. Загубленные возможности. Загубленные возможности. На самом-то деле, коротко скажу, это же важный момент. Вот у «Новой газеты Европы» был хороший цикл фильмов про новую российскую экономику истории. Там, значит, перестройка, 90-е, нулевые, 10-е. И хороший термин – загубленное десятилетие. Да, то есть, когда, в принципе, в мире экономика росла, в России после 2014 года по разным причинам, прежде всего из-за санкций, да, она падает. Ну, то есть, в смысле, как бы там рост, он не такой, как во всем мире. То есть, нефтянка в хорошем состоянии. Дальше все деньги, которые были накоплены, триллионы, они тебе просто выкидываются в воздух. И был рынок, где наши покупали энергоресурсы, да, газ в Европе. Этот рынок, эти трубы не Путин строил с Миллером, да, эти трубы строили наши предки в советское время, понимаешь? И был рынок, он использовался, он приносил деньги стране. Теперь рынок этот просран, прошу прощения. Вместо этого нужно, вот реально, это же, это Сечин сказал, понимаешь? Сечин вступает в Китай и говорит, как сказал товарищ Си, Китаю нужно держать свою энергетическую миску с рисом там при себе, понимаешь? То есть, вот это мы энергетическая миска с рисом. Вот мы ее суем Китаю, возьми подешевле. Вот это же на годы вперед проблема, да? То есть, окей, как бы сейчас можно нефтянку эту втюхивать, но так или иначе, как бы это все упущенные возможности для будущего страны. И если санкции не снимут в обмен на мир, да, что тоже, конечно, возможно, но если не снимут, то это реально довольно сильно... Очень долго, не как в Европе думают, сейчас мы побольше санкций наложим, и как бы Европа, российская экономика рухнет. Это очень долгий процесс. Но это загублено десятилетие еще одно, получается. То есть предыдущее и это. Вот, наверное, это две самые главные вещи. Потому что там какие-то убийства людей, политический режим, это все понятно. Но, наверное, вот самое глобальное – это война и в целом просто загубленное будущее за счет загубленного прошлого. Вот так скажем.
Как тебе кажется, у тебя получается держать руку на пульсе того, что происходит в Петербурге и вообще в России? Вот, например, потому что я не так давно, к своему стыду, узнал, например, приехали ребята из Петербурга, они вот рассказывают, что в Петербурге там очень многие обсуждают вопрос того, что поднялась существенно цена на платные парковки. А я понимаю, что... И ведь раньше, когда я работал именно в Петербурге журналистом, я бы очень много времени посвящал бы как раз-таки, наверное, каким-то эфирам и обсуждениям, и того, как это должно быть сделано, как не должно, как это делается в разных странах мира, опыт там и так далее, куда эти деньги идут. А сейчас понимаю, что... во-первых, я этот момент немножко упустил, ну, это ладно, не страшно, но, во-вторых, я понимаю, что я, знаешь, так тяжело вздохнул, ну, ладно... Понимаешь, выдохнул, ну ладно, что поделать, я могу. Я, конечно, почувствовал свою некоторую оторванность от дома в этот момент довольно сильно, так что не тронула меня эта новость, понимаешь, как-то она какие-то очень старые струны немножечко взбередила, но, в общем, не сильно. Тебе, насколько тебе вообще удается вот какие-то такие вещи, истории, которые там волнуют людей, которые живут в России, как-то, не знаю, насколько они тебя еще тут интересуют, волнуют, насколько ты их отслеживаешь?
А давай представим себе, что ты бы, свою Одиссею по Черному морю устраивал, выходя из Геленджика, например, да? Приезжают тебе в Геленджик ребята из Питера, говорят, у нас тут парковка. А ты говоришь, да, я даже не знал. Ты бы то же самое почувствовал или нет?
Конечно, нет, потому что если бы я был в Геленджике, я бы понимал, что я могу вернуться.
Вот, это тут... да, это как раз такой, мы, конечно, момент. Ну, так-то в целом, ты бы тоже был не в курсе, что в Питере парковку...
Ну, может, да, наверное. Ну, понимаешь, я бы все-таки... Нет, все-таки это какая-то некоторая оторванность другая, понимаешь? Это
да,
другая
оторванность. Потому что ты сам очень боишься ее, да, мне кажется. Ну, извини, что ты сам, я тебе здесь не хочу...
Ничего страшного.
Да-да, в смысле, ты сам, я про себя говорю. Поэтому отвечаю на твой вопрос. Первое. Не, я, конечно, про парковку читал на Фонтанке. Я каждый день Фонтанку читаю в привычке. Поэтому знал, если так, про парковку. Но тут двоякий момент. Мне кажется, что лично мне, как там журналисту, удается, наверное, ну, в смысле, по крайней мере, есть большой фидбэк от людей, да, от зрителей, подписчиков, которые что-то рассказывают. А Плюс, понятно, что как бы ты какие-то вещи можешь не знать. Вот. И в этом смысле ты, я никогда не буду говорить, мы тут в России думаем что. Но тут есть два важных момента. Первый момент, конечно, личный. То есть, вот как ты правильно я сказал, да, потому что если ты в Геленджике, у тебя не было бы этого страха оторванности, да, а как бы, а теперь страх есть. Я как-то, у меня такой страх был, но он ушел. То есть, если что-то не знаю, ну да, не знаю, но я мог бы и в Москве не знать, и в Геленджике. То есть, я считаю, что при этом есть такая довольно важная вещь, которая наша преференция, скажем так. То есть, вот нету ни одного же, кроме живого гвоздя, ни одного там, новостного шоу или как, передачи, которая идет из России, да, потому что ты находишься в России как журналист, но ты не можешь все сказать, да, ты не можешь вот выйти, это, то есть у нас есть преференция, что мы можем сказать, в том числе, почему люди из России смотрят, да, потому что ты как бы говоришь, в том числе за них, ты принимаешь эти риски, да, ты что-то можешь не знать, где-то можешь, вот, но в целом довольно важный момент, и он меня укрепляет, понимаешь, то есть с одной
нет,
стороны.
Я понимаю, да, но нет ли у тебя ощущения, что ты эту связь с реальностью теряешь немножко?
Я сейчас тебе... Вот это как раз первый важный момент. Первый такой психологический, второй. Дело в том, что я тоже так раньше думал, что вот есть такое, знаешь, разделение, да, которое уехал, он там радикализировался. Вот как раз тогда Шлосберг упирал, я помню, постоянно, да, как бы
знаешь,
вы там уехали.
С некоторыми... Да, ну говори, я тебе потом добавлю, да.
Но! Вот, например, если взять как раз то, что тоже Шлосберг говорил, или недавно дискуссия Галямина и Мартынова про сочувствие российским военным, да, в самой России точно так же есть люди, которые сочувствуют, есть те, кто считает, что они все военные преступники, понимаешь, как бы, да, там, и условно там аудитория у Майкла Наки, да, больше половины, она из России, понимаете, при всей радикальности Майкла, эти люди в России, они тоже в России, они оторвались или нет? Поэтому это разделение, да, как бы, что... Конечно, есть какие-то вещи, которые ты не понимаешь, но в чем тогда эта оторванность? В том, что ты, потому что люди даже, которые, знаешь, приезжают на время в Европу, они привычки говорят СВО, да, потому что вот, или видно, как они говорят, хотят сказать СВО, потом говорят война. Но это нормально, да, когда живешь в условиях цензуры, ты так или иначе, то есть это, в смысле, здесь не, без обвинений газовательника, это просто такая вещь, да, ты как бы СВО не говоришь. Ну, окей, но в целом-то сам, короче, чем-то вопрос. В каких-то вещах, конечно, ты отрываешься, но благодаря фидбэку и, важно, благодаря пониманию, что в России есть люди с разными точками зрения, с разными, понимаешь? Есть те, кто желают, чтобы ВСУ Москву сожгли, понимаешь? Есть те, кто говорят, что те либерахи, которые уехали и там требуют танки до Москвы, они оторвались. Они разные и там, и здесь. Вот. И... находясь в России, оказаться в определенном информационном пузыре и оторваться от другого, ну, например, смотреть только украинские каналы, понимаешь, как бы, вот, кипеть ненавистью. И наоборот ровно. Тоже можно. Поэтому, чем это вопрос, мне как журналисту, конечно, где-то, естественно, там не в курсе, оторвался и прочее, но помогает общение с людьми, чтение новостей, и самое главное ощущение, что даже если что-то не понимаем, мне объяснят. Но у меня есть важная задача, функция, миссия, которая важна людям. Они даже за это деньги платят мне, понимаешь? Чтобы говорить за них. Поэтому я благодарен им за фидбэк. Всегда призываю, дайте фидбэк, расскажите как, что. Чтобы, значит, соответственно, потом рассказать. Вот поэтому в этом смысле я как-то так отношусь. Не знаю, ответил на твой вопрос или нет.
Да, да, ответил. В общем, я понял тебя, что ты не чувствуешь, во всяком случае, проблемы.
Сейчас. Не, проблема есть, но я к ней отношусь утилитарно, понимаешь? В смысле, она есть, но как бы она не является причиной, по которой, не знаю, там должен замолчать или что-то такое. Вот так, наверное.
Я просто, понимаешь, себя ощутил очень неожиданно впервые за, наверное, больше, чем 10 лет. Немного в ощущении, наверное, зрителя и человека, который... меньше как-то так участвует и постоянно живет в информационной повестке, просто потому что я там больше, чем на полгода выпал из нее довольно конкретно. Я тебе скажу, что вот последние дни, немного посмотрев и YouTube, и там своих знакомых на YouTube, и, значит, разных людей, я тебе, конечно, скажу, живя до этого, там, знаешь, просто чуть-чуть поглядывая ленту новостей в Телеграме, я тебе скажу, я понимаю, почему так нужно, потому что на YouTube мы должны все равно как-то повышать градус, мы должны делать акценты, мы каждое событие должны обсуждать как очень важное событие, которое... Потому что иначе нахрена тебя смотреть, если ты обсуждаешь какие-то неважные события, все понятно. Но... конечно, ощущение, знаешь, что какого-то немножко сумасшедшего дома и довольно сильно радикализированного, даже не только в сторону там уничтожаем или не уничтожаем, да, как ты там привел самые какие-то крайности, но в целом каких-то постоянных суждений, попытки все время с кем-то поспорить, все время всех поделить и так далее, я тебе скажу, что так интересно было на это сейчас все посмотреть, так, в какой-то момент я такой, ё-моё, а ведь... Люди же могут и без этого тоже жить. И я в каком-то сейчас размышлении, у меня нет ответа, насколько много информационной повестки человеку нужно вообще для, ну, нормальной жизни. То, что она нужна, необходима для того, чтобы принимать решения, понимать, давать оценки, да, и знать, в каком мире ты живешь, я понимаю. Но, с другой стороны, насколько это нужно человеку, который там занимается своей работой в таком количестве, которым я раньше за этим следил, у меня, конечно, возникли большие вопросы, я тебе скажу честно, Андрей.
А нет, у меня странно, на самом деле тоже... У меня тоже такое возникает. Я, честно говоря, как раз... Сам лично давно меньше активно, мыслями, по крайней мере, ртом в этом участвую, в этом шуме. Опять же, потому что всем хочется, чтобы ты, значит, объяснил, да, что происходит, вот, или там, какой мир справедливый. Прошел год, и тот, кто критиковал Шотберга, теперь говорят иначе. Не то, что они позицию такие, значит, циничные поменяли, скорее ситуация изменилась. Ну вот, но да, но, а представь, ты в России бы в Геленджике, значит, тоже по Черному морю точно так же ходил и оторвался. Это скорее... Ты был раньше в новостях, теперь не в новостях. Но
да, 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 это есть. Правда. И это немножко как-то тебя так чуть-чуть, не знаю, как это сейчас, охлаждение сим-карт, знаешь, вот у меня сейчас произошло охлаждение головы какое-то время. Арсения, очень да. интересное ощущение. Слушай, про Шлосберга ты несколько раз упомянул, и не можем мы сейчас не сказать, что вообще-то Лев Маркович находится в СИЗО. Ты понимаешь, почему все-таки его отправили в СИЗО?
Слушай, я, если посмотреть шире на то, что происходит с Яблоком, да, то есть Рыбакова, значит, оштрафовали за фотографии.
То есть выборы, Навального. Думаешь, все-таки?
Ну, а почему именно выборы? Ты знаешь, что у них в программе-то, как у них называется, программа у них? Какое слово есть в программе?
Мир, там есть слово.
Мир, да. Они единственные, кто, у кого есть слово мир. Видимо, я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, тут еще Харичев выступал, да, из АП тоже, говорю, что радикализировались. Но там единственная радикальность партии Яблок — это слово мир. И я хочу немножко, знаешь, как бы напомнить, что и в прошлом году, и в этом году вот огромные, большие, то есть разные независимые опросы, они показывают примерно одно. То есть подавляющее большинство россиян, они как бы там не выйдут протестовать, да, скажут, что Путин нормальный президент, но им бы хотелось, чтобы СВО закончилось поскорее, лучше в этом году. Да? То есть на самом деле запрос на мир огромный в России. Да, и сами вот Z-военкоры, их постоянная главная жалоба, что стране плевать на эту войну, да, вот, значит, соответственно, хотелось бы, чтобы закончилось, поэтому я так думаю, что, знаешь, допустить партию до выборов, которая будет, там, не знаю, выходить на дебаты или раздавать, там будет слово «мир», я думаю, что задача, как бы, чтобы слово «мир» пропало из программы.
Григорий Алексеевич пока ни под какими санкциями не находится со стороны российских властей. Как ты думаешь, это случайно, недоработка? Что это? Вокруг Явлинского много разных конспирологических теорий, в том числе. Что ты думаешь?
Я думаю, что если уж просто, как мне кажется, опять же, могу ошибаться, да, на наличие. То есть я здесь не буду строить сложную конспирологию, что они давят, чтобы они выглядели оппозиционерами. Довольно сложно, мне кажется, для Кремля. Вот. Шотбергу, в том числе, мстят за 14-й год местные их чекисты. Чекисты вообще Пскове злобные. За псковских десантников Шотбергу, я думаю, мстят. Вот, конкретно ему. И в целом на Яблоко, я думаю, они на двух выборах участвовали со словом «мир», ну, региональных, вот, в этом году и в прошлом году. Вот. Поэтому я думаю, что здесь причина как раз в этой позиции. Посмотрим. Если знаешь...
Явлинского, как думаешь, допустят все-таки или нет? Я вот все-таки...
Думаю, в целом партия. В смысле, Яблоко-то?
Думаешь, вообще все будет.
Я думаю, что срезано. Если они... Вот мне, опять же, ничего не подтвержденное, надеюсь, куда бы там напишется ссылка на источники, но мне кажется, что я могу так сказать, что я думаю, что если они просто, вот как какая-нибудь справедливая Россия будет там плавать в каких-то требованиях, мы требуем коммуналку ниже, то парковка не росла. А почему она растет? Не говорят, да, вот если они будут плавать в этом и не будет слово «мир», то я думаю, что их допустят. А если они слово «мир» оставят, я, честно говоря, ставлю на то, что ни одна партия не будет, если к этому моменту мира еще не будет, Ни одну партию не допустит, я почти в этом уверен. Так что вот. А я тебе, знаешь, что в конце еще скажу? Какая важнейшая дата нам предстоит через 4 дня? Ты сейчас скажешь,
200
ни хрена
лет.
Себе. А?
200 лет. Через 4 дня 14 же у нас. Ну, 200 да. лет декабристов. Да-да-да, я как раз хотел, уже время пролетело так быстро. Говори, что ты хотел сказать про декабристов? Времени мало. Я хотел тебя спросить, поэтому ты уже говори. Проси. Ты все уже проси. Понял. Блин, так тебе надо сразу какой-то... 200 лет с восстания декабристов. Ну, давай твое отношение, что это было?
Я как раз на самом деле... Вообще, ты начали с истории, я хотел, давай вообще про декабристов. Чего там Трамп? На самом деле, это реально, считаю, очень важная дата, потому что декабристы – проклятые люди. Вот это коротко. Я думал об этом несколько дней. Это реально проклятые. Почему проклятые? Значит, сначала... как бы
их используют?
Ну, смотри, первые там сколько, допустим, 100 лет, да, ну, пока, значит, был царский режим, ну, как бы они были врагами этого царского режима, да, они вышли против царя, соответственно, минус. Дальше, значит, они кем были в советское время? Ну, как бы подбудили Герцена, а в целом взбесившиеся дворяне, да, не понимали, как нужно делать революцию и вообще как бы. Дальше, соответственно, сейчас «Союз спасения», да, и все прочее, фильм Первого канала, «Бунтари», бунтовать против царя нельзя, нужно было вместе идти. На самом-то деле, исторически, это, ну, как бы, если отбросить политику, это яркое событие, которое, во-первых, не рассматривается, исходя из исторического контекста, то есть все наносят какие-то, знаешь, свои, те самые, вот, отношения с наших, своих времен, да, например, там, не додумали. То есть, например, тот же поход Муравьева, да, который с полком собирался идти на Петербург, да, из Украины. Выглядит безумием, но то же самое в Испании получилось, да, то есть, как бы, у них, короче, это первое. И второе, это, конечно, подвиг женщин, которые поехали, я тут прочитал Некрасова «Русские женщины» поэму под большим впечатлением, вот, это, на самом деле, ну, реальная история для сериала, для кино, да, про женщин, которые едут за своими мужьями, а там потом семьи распадались, потому что они начинали мужики эти, значит, с местными крестьянками мутить и купеческими дочками. Короче, к чему я говорю? Я считаю, что, к сожалению, даже 200 лет не будут отмечены вне идеологии. Я имею в виду, как бы, официально как-то, да? Вот.
Но значит, должны... это было большое событие, мне Конечно. Кажется, раз его до сих пор все пытаются переложить как-то под свое видение мира, значит, это круто.
Да.
Ну, то есть декабристы молодцы.
Молодцы.
Кстати, молодцы что... они или нет? Ну, вообще, тебя не симпатичны?
Да, симпатичны. Ну, в смысле, любая попытка изменить мир, она симпатична.
Да, ты веришь в их искреннее совершенно желание перестроить Российскую империю? Там, ну, там разные же, да, у них варианты. Они же все время друг разные. Другу ругались из-за того, что делаем конституцию. Нет, убиваем царскую семью или не убиваем? Как бы это, собственно, был один из главных каких-то вопросов, которые все время ссорил. Вот ты, кстати, как убивал бы царскую семью?
Не, они не убивал бы. Не убивал бы, да. Но я, знаешь, то, у нас есть как раз...
У нас, на самом деле, есть чуть-чуть время. Мне подсказывают, что мы можем чуть-чуть... Да,
на самом деле, давай как бы пофантазируем. Вот, наконец, нормальная тема. Вот на самом-то многие проблемы, которые потом были в 17-м, например, там это поздний отказ от крепостного права, да, то есть задержка феодализма, соответственно, феодальные пережитки, которые потом в 17-м проявили себя, у них там были планы крепостное право отменить. Я тут, знаешь, недавно что понял? Я читаю сейчас Салтыкова Щедрина, «Пошехонская старина», по сути, автобиографическая книжка, довольно страшная. И вдруг я понял, вот сходу назови мне изделие литературы российской, русской литературы, где реально описаны ужасы крепостничества. Не как бы отдельно...
Ну, вот у Некрасова вот как раз.
Ну, Некрасов, да. Ну, вот в целом, вот, знаешь, я читаю Салтыкова Щедрина, там меня просто поразил эпизод «Наказание девушки». Значит, девочке 12 лет. Ее поставили на кучу навоза, точнее, кучу навоза бросили под столб, ее поставили на кучу навоза и привязали. И она вся в мухах. Стоит как бы целый день, понимаешь? Ну, это просто какая-то картина юга американского, да, наказание негра. Вот как бы, вот. На самом деле, когда части реально ужаса крепостничества, они как-то вот, да, они как будто, это же настоящее рабство было, вот. Как будто бы эта травма тоже не до конца проработана, мне кажется, возможно. Вот декабристы, например, хотели его отменить в одной из редакций. Вот отменили бы раньше, да, может быть, не было бы 17-го года. Поэтому к чему я говорю? Это чем-то вопрос. А... проблема в том, что сначала они говорили, про них говорили, что они недостаточно революционеры, а теперь говорят, что они плохо, что революционеры. Вот. Если отбросить, то ребята хотели поменять страну теми способами, которые тогда казались успешными. Потому что были примеры успешные. Вот тут Наполеон тебе, тут тебе, значит, в Испании забыл этого офицера зовут, да, который, значит, успешно пошел походом. Вот но они тут... пытались.
Да. Но тут, видишь, вопрос-то получается в том, что у нас есть история дворцовых переворотов, уже богатая, собственно, на нее они и опирались. Но тут-то был как бы простой вроде бы тезис, да, уберем какую-нибудь Анну Иоанновну с Бероном, да, да, посадим там кого-нибудь следующую, Елизавету Петровну, да, то есть там уберем одного, посадим другого. А здесь ребята выдвинули, конечно, очень сложные какие-то тезисы, причем по многим из пунктов они не смогли договориться. Более того, там вот это возникло окно возможностей, да, вот это междуцарствие, когда Александр, значит, все, Константин отказался, и вот тут Николай, нелюбимый народом, вот вроде бы эта ситуация открылась, и вот не кажется ли тебе, что в итоге-то они сделали только хуже? Николай стал реакционным, отмена крепостного права отложилась, и диалог на эту тему в обществе, в общем-то, ну, и при дворе не велся, что в итоге сыграли-то они, подложили такую, ну, в общем-то, может быть, из благих намерений, я с тобой согласен, ну, насколько я знаю, это тоже люди, конечно, которые занимались этим не ради, там, собственного благополучия, да, никоим образом, они действительно были как-то заражены идеями свободы и демократии, это, ну, не демократии, да, ну, так, свободы, что, ну, в итоге сделали только хуже.
А мы опять накладываем с тобой то, что было потом на их действия. Ну, в смысле, мне кажется, что...
Ну, ты же должен просчитывать свои действия, пытаться как-то... Ну, и как-то да, им оцениваем.
Да, короче, мне кажется, правильно оценить просто вот в моменте.
Порыв, души они... прекрасные порывы.
Да, души прекрасные порывы, да, именно, именно. Ну, то есть, вот и все. А их все время... Да даже я тоже уже такой, типа, вот, если бы они тогда успешно было, крепостное право, может быть, отменили бы, это...
А мы, самое главное... Я вот, если честно, думал по поводу отмены этого крепостного права, и трудом себе представляю. Я, честно, плохо себе представляю. Страна до сих пор экономически не оправилась от, на самом деле, этих наполеоновских войн еще к 20-м годам. Ну, так только стала приходить в себя. И отмену крепостного права, я, если честно, себе с трудом представляю. В этот момент, мне кажется, это какая-то сложнейшая реформа. Собственно, и реформа 61-го года оказалась же очень сложной и неполноценной, и недоведенной до конца, просто потому что все эти финансовые отношения, которые были уже огромными в этой огромной стране, было сложно довести.
Ну, знаешь, этот... ты говоришь, я понял, что вот эта красоценка без идеологии, знаешь? Вот эта красоценка без разбудили Герцена и хер с ними, как было в советское время, и без против царя нельзя бунтовать, как сейчас. Это уже нормальная историческая оценка. Вот такая должна быть, мне кажется. Вот, ты говоришь, очень интересно. Я прям задумался об этом, понял, что вот так правильно.
Как ты думаешь, Андрей, заканчивая этот разговор про декабристов, ну и вообще на этот раз, сегодня какие-то декабристы, возможно ли они, ну, могут ли они появиться, есть ли у них шансы на успех, и можно ли, например, какого-нибудь... Пригожина, Гиркина, это как вторая часть вопроса, да, я первая не обязательно в эту сторону смотрит, каким-то образом, я там, наверное, не буду сравнивать там, с точки зрения воспитания и там каких-то вот таких вещей, просто там все-таки аристократия, да, там другие какие-то были у них правила игры, но можно ли их порывы сравнить с декабристскими?
Ну, у нас был уже декабрист. Ну, в смысле, ну, Пригожин, это же декабрист.
Декабрист.
Ну, абсолютно декабрист. Поэтому порывы, конечно, другие, человек другой. Но я тебе, знаешь, в конце тебе брошу мысль, не знаю, тебе приходило в голову, каким сейчас Пригожин уже выглядит в глазах многих людей, народа, по крайней мере, посмотреть его упоминания где-то, знаешь, не в нашем пузыре. И каким он, кем он останется в истории народной памяти, прошу прощения за этот...
Пугачевым?
Да. Да, его, он теперь в народной памяти, по крайней мере, я часто вижу это, вот типа Разин, Пугачев, Пригожин. То есть это мы знаем про шарики, там, прошу прощения, да, про головы, про избиение людей, про убийство людей. То есть страшный человек. Но в народной памяти страшный человек останется человек, который бросил вызов царю. Разин, Пугачев, Муравьев, Апостол.
И то есть ты думаешь, что в будущем некий Пушкин может, значит, заинтересоваться да. фигурой Пригожина и возвести ее в такой же, да, написать свою
если нормальный дочку. Поэт, писатель, режиссер, он, конечно, про шарики расскажет и про головы, но в целом в народной мифологеме, да, он человек, который бросил вызов царю. По крайней мере, я это вижу, часто просто поражаясь этому. Вот, то есть человек, который, понимаешь, это мы привыкли, Женька, это же Пригожин, это который, блин, Дональдс.
Ну да, это наш этот ресторан у Трезини.
Старая таможня, вот, квадросессон, да, это же фабрика тролли, мы все писали.
Да.
Это Пугачев теперь.
Интересно. Еще тогда, вот точно последний вопрос. Все-таки нужно, чтобы были ограничения по времени, значит, можно растягивать. Интервью с Хасис посмотрел у Собчак?
Да.
Вот я поэтому сейчас ты сказал, да, про вот народную память, как человек изменится. Меня, честно тебе скажу, меня даже много чего поразило, много чего впечатлило, но, наверное, ничего меня так не впечатлило больше, как главный комментарий. Ты видел, да, какой главный комментарий, повторяющийся много раз. Какие хорошие зубы и волосы, как она хорошо говорит, выйдя из тюрьмы. То есть не вопрос того, что... Ну, там вообще как-то все, если честно, вся извращена эта история, как-то отвратительно просто с боевой организацией националистов. Я не знаю, посмотрите, там сейчас, мне кажется, уже много постов написано и разборов на YouTube сделано, и там почитайте про Борн, это вот я нашим слушателям говорю. Там как бы Хасис это все представляет какую-то историю в виде того, что она там была влюблена, ничего не понимала, и вообще этот Маркелов взорвался, и вообще-то он там напрашивался. Маркелов был очень достойный человек, да, и все, она прекрасно понимала, что идут его убивать, и почитайте есть книжку Егора Сковороды, основанная с публикацией прослушек разговоров Хасис и вот Тихонова, собственно, ее возлюбленного, который убил Маркелова Бабуров. Но вот меня, если честно, я вот посмотрел, у меня возникло страшное ощущение, что, это, что она сможет стать вполне себе героем сегодняшнего дня. Вот как ты говорил, да, Пригожин, Пугачев, вот мне показалось, что она, я не знаю, хватит ли ей таланта и захотят ли ее раскрутить, я не знаю, но потенциально вот страшное преступление, которым она является соучастником, и соучастником, главное, не просто физическим, а она как бы по духу соучастником, не будет препятствием для того, чтобы стать героем сегодняшнего дня. Или я все-таки не прав? Я начинаю снова сходить с ума.
Ну, во-первых, мне кажется, как раз просто по интервью, вот на BBC есть такой, понимаете, хард-толк, да, то есть к которому ты готовишься, и ты должен, ну, как бы, оно не просто острые вопросы, но еще какие-то принципы. Вот если бы, да, Собчак имел эти принципы, там, не глорификация насилия, там, да, вот, соответственно, то тогда, ну, дожимать, да, то есть, как бы, ну, окей, вы раскаялись, но ты-ты-ты-ты-ты, да, как бы, ты-ты, вот это, да, это, ну, типа, такое, да, как будто
жертва. Тем более, да, тем более, реально, она как будто вот жертва вышла из тюрьмы, понимаешь, а Собчак этому потворствует, понимаешь, безусловно.
Именно, не дожимая. Ощущение. Как бы, например, на BBC смотрели в хард-толке, да, типа, вы понимаете там, что, значит, а вот это убийство, да, это какие-то факты, как ты говоришь, да, что понимала, да, то есть неготовность еще, то есть это...
Да, вообще, по-моему, Собчак не упоминает вот эти прослушки, то, что она, Хасис, это обсуждала, да, она толком не упоминает практически других жертв, там, буквально чуть-чуть совсем вспоминает.
Об этом речь, да, это очень важный момент, вы понимаете, что как бы там бы, это очень важно, то есть подготовка, да? Плохая. Ну, бог с ним. По поводу Хасис, слушай...
Это плохая подготовка, слушай, или да. Это намеренно? Ты считаешь, что это просто плохая подготовка?
Плохая подготовка, да. Я думаю, что
а у меня сложилось ощущение, если честно, что это намеренно.
Не, я здесь не буду... Я понимаю твою мысль, но не знаю. Мне кажется, что это плохая подготовка, плюс вот это, знаешь, такое... Много кто хотел поговорить с Хасис, но она согласилась поговорить со мной. Ну, вот поэтому ты как бы сразу становишься... То есть не то, что... Это Хасис поговорил с BBC, понимаешь? Да? И как бы BBC будет вести не круто,
что согласилась. Ну, Собчак довольно большая тетка, понимаешь?
Да, ну, в смысле, как будто бы все равно знаешь от класса, что согласилась, поэтому тебе будет здесь отчасти комфортно, понимаешь? Такое как бы алаверды за то, что согласилась, мне кажется. То есть я понимаю твою конспирологию, может, она правдивая.
Я не понимаю, зачем, понимаешь? Моя конспирология, я тебе сказал бы, я был бы уверен,
это типа эксклюзив успеха.
Меня...
Это типа эксклюзив
да, успех. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Это успех. Не... Все посмотрят, обсудят, она там, не знаю, не кому-то там, не знаю, стал своей как условно там, да, кому-то дала, да, как бы, не эмпатии Манучи, а вот как бы Собчак. Поэтому будет чуть мягче. Это такое возможно. А что касается, слушай, а где находится человек, который, у которого они... ну, через которого они купили оружие. Чем он занимается сейчас? Помнишь?
Подожди, нет, я помню, что организовывал вроде это все Горячев, а у кого они купили?
Да.
Ты... Не помню.
Кто им посоветовал этого оружейника? Стешин?
Его а, Стешин, точно, да-да-да.
А Стешин сейчас да. Кто? Русский Тарантас, один из ведущих Z-военкоров. Так что, отвечая на этот вопрос, прекрасно впишется...
Станет героем.
Другой вопрос, что эта среда, она тоже, знаешь, такая, как бы для Кремля. Сейчас они нужны, завтра они... Потому что для, для этой среды тот план, который есть, мирный, это тоже предательство. Даже как для радикальных сторонников Украины, да, как бы, это предательство. Нужно до Киева идти, какой Донбасс? Какие 100
миллиардов? Про них мы с тобой еще успеем поговорить, про этих ребят. Я думаю, что история это не закончится. А вот ты сказал, ай, Стас, а я как просто. Я тут это увидел, значит, кусочек стендапа. Господи, я плохо знаю стендап-комиков. Ты меня прости, Чижов или как? Он иногент. Короче, если вы не смотрели, можно найти, значит, рассказывают про чат иноагентов, ты же состоишь в нем, да? И там, собственно, шутку не видел эту, про то, что мама Екатерина Шульман, значит, это держит под собой весь чат иноагентов. Я хотел тебя спросить, видел ли ты, во-первых, кусочек этого стендапа, насколько там все такая диктатура Екатерины Шульман у людей, которые пытаются ей понравиться в этом чате, или это все-таки просто очень творческая обыгранная шутка?
И, видимо, Денис Чижов, видимо. Я просто не видел этот кусок.
Наверное. Я не знаю.
Короче, про чат иноагентов. Я ни в каком чате иноагента до последнего времени не состоял. Вот.
Не брали?
Не объясню. Это просто...
Екатерина Шульман не визировала. Просто
есть разные юристы, которые помогают иноагентам с отчетностью, с исками, потом с уголовкой совсем. И некоторые эти юристы, они как бы для удобства всех своих иноагентов объединяют в один чат. Вот. Поэтому у кого-то они есть, у кого-то их нет. Есть один чат, в котором действительно довольно много. Ну, как много там, какое-то количество. Но это не един... Нет, чат из тысячи иноагентов. Вот. А в том чате, в который я когда-то недавно попал, это иноагент с 21-го года, вот меня там включили. Вот. А как раз, потому что я консультировался с этим юристом, меня включили туда. Ну, как бы, обычный чат, где обсуждают новости. Вот вчера обсуждали, что Путин сказал, что в России не сажают иноагентов. Привет Владимиру Путину, как человека, который объявлен в розыск и, наверное, скоро уже будет осужден заочно Колпинским районным судом. А, возможно, уже вот после нашего разговора полезу, проверю, может, меня уже осудили, я не знаю.
Понятно. Значит, это была шутка. Все, спасибо, что ты рассказал. Думаю, что просто многие увидели этот отрывок стендапа. Он довольно смешной, да. Считаю, что шутить можно. Надеюсь, что никто на такие шутки не обижается. Спасибо. Андрей Захаров, журналист и писатель, был у нас в гостях. Где-нибудь через месяц, надеюсь, увидимся. Спасибо, Андрей. Давай, счастливо, удачи. Всем, друзья, пока. Берегите себя.